радио «Комсомольская правда». Год в эфире Калининграда. Есть что послушать. Есть с кем поговорить. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12.05 точно, калининградское время. Добрый день, калининградцы и гости нашего осеннего и солнечного края. Это прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107.2 FM. Та частота, на которой традиционно говорит наш город. И как гласит наша заставка, свидетельствующая о том, что год мы находимся уже и присутствуем в умах калининградцев, что действительно всегда есть с кем поговорить. И, а как известно, в Калининграде только и разговоров, что нет, не о море, а именно о Канте. И только у нас в нашей студии кандидат философских наук, научный сотрудник БФУ имени Канта Валентин Балановский. Валентин, добрый день.
Добрый день.
Если позволят нам наши радиослушатели, я буду с тобой на «ты», потому что,
хорошо,
с тобой, да, мы хорошо знакомы. И, кстати, приятно иметь в окружении в своем философов. Всегда действительно есть о чем поговорить. Валентин, сразу вопрос. Ты специалист именно по трудам философии Иммануила Канта. Это неудивительно, опять-таки, Калининград буквально создан, наверное, для кантоведов, если вас так называют?
Ну да, нас так называют. Кто-то против, кто-то не против, но я не против, например.
Да, но человек, который не связан никаким образом ни с наукой, ни с ее изучением, ни вообще с приближением к этой сфере человеческого сознания, скажем так, ему всегда кажется, что все то, что сочинил в свое время Кант, точнее то, о чем он размышлял и что он излагал на бумаге, это что-то абсолютно неподъемное. Так ли это? И как быстро ты сумел пробраться сквозь философские дебри? Уж прости именно за такие формулировки.
Ну, действительно, здесь есть некоторые сложности в изучении Канта, потому что сразу скажу, что философ — это непростой, и действительно, с какого конца к нему подступаться, это решает очень многое. То есть, да, конечно, есть работы, которые совершенно понятны всем. Что во время Канта, что сейчас, и эти работы...
Например?
Например... Есть у него такое эссе замечательное, ответ на вопрос, что такое просвещение, где как раз он формулирует главный свой тезис, постулат, на который нужно ориентироваться в своей деятельности, что практической, что теоретической, ну то есть научной, где он обыгрывает известный афоризм «Sapere aude», то есть «Имей мужество пользоваться своим умом». И как раз в этом произведении он очень четко показывает, зачем это надо и для чего это надо, и что человечество уже созрело, уже вышло из возраста детства, стало совершеннолетним и готово пользоваться собственным умом, ну, на благо себе.
Ну,
и,
даже спустя,
и вселенной. Да,
да. Даже спустя почти 300 лет, да, с момента, наверное, публикации.
Совершенно, да, актуальное утверждение, позиция. И какие еще здесь работы есть? Ну, например, его «Спор факультетов», где Кант, в частности, излагает свое видение того, как нужно выстраивать свою жизнь, чтобы прожить долго и, скажем так, не страдать от того не всегда благополучного наследия, которым нас наградила природа. Ну, по крайней мере, его наградила природа.
Ну, то есть там можно найти ответы на вопросы?
Конечно. О том, как питаться, как строить свой распорядок дня, о том, как строить международные отношения, можно почерпнуть из тоже вполне понятного его произведения «Трактата к вечному миру», где он расписывает очень многие те вещи, которые, по крайней мере, ну, может быть, не в полной мере воплощены сегодня на практике, но очень часто заявляются во всевозможных декларациях международного права, то есть это ценность всеобщего разоружения, это необходимость раскрытия финансовых потоков, которые между странами курсируют, это стремление, это требование не нарушать суверенитет других стран, потому что другая страна не может быть ни предметом торга, захвата, отъема.
Но сейчас это более чем актуальная тема, но,
да.
Кстати, если действительно выстраивать свой образ жизни, то к трудам Канта стоит присмотреться хотя бы потому, что он он был далеко не занудой и вел...
Светский образ жизни,
был во многих моментах весьма легкомысленен. У него было огромное количество друзей, он мог себе позволить там запросто переночевать, его с удовольствием всегда принимали. То есть он был абсолютно душевным балагуром и душой компании...
Да, вот этот образ какого-то нелюдимого старика, мудреца, отшельника, он совершенно не вяжется с Кантом, особенно с Кантом молодым, который не был в молодости пунктуальным, прямо скажем, и его пунктуальности научили его как раз друзья, а именно Йозеф Грин, купец кёнигсбергский, который, будучи выходцем из Англии, очень педантично подходил к своему распорядку, и когда Кант на встречу опоздал на 3 минуты, по-моему, они договорились провести прогулку утреннюю. Он, не моргнув глазом, сам уехал. Кант еще некоторое время за ним бежал. Кричал, чтобы тот остановился, но он и бровью не повел. И с тех пор Кант старался не опаздывать и превратился в итоге в такой хронометр ритма нашего города.
Вот, кстати, наш радиослушатель Евгений интересуется, а слово «перекантуюсь» в этом отношении никакого?
Нет, думаю, что здесь это не связано.
Хотя вполне могло бы.
Вполне могло бы быть, потому что действительно очень общительный, очень приятный молодой человек. Прошел очень хорошую школу, когда учил детей графини Кайзерлинг, обучился светским манерам и всегда был душой компании.
Ну, абсолютно привлекательный персонаж.
Да.
В связи с этим еще один вопрос. Мы уже поговорили с тобой на тему того, с чего стоит, с каких трудов Канта и его размышлений стоит начать, чтобы действительно погрузиться в этот мир и, быть может, сделать свой мир несколько краше и благоразумнее, если вы считаете это делать. А в таком случае нет ли смысла... в калининградских школах ввести кантоведение?
Ну, это очень такое сильное предложение, потому что...
Я понимаю, что это, вероятно, очень даже смело,
да,
и...
смело,
но тем не менее.
Революционно. Возможно, какой-то раздел действительно стоит включить в краеведение, потому что на уровне школы, на уровне, скажем так, вот этого сегмента образования, да, общего, там, среднего, вполне доступными являются какие-то вещи, которые должен... знать, ну, если не каждый, то многие хотя бы слышать о них. То есть, действительно, о местах, которые связаны с именем Канта, их не так много, как нам хотелось бы, может быть.
Как
но...
нам кажется порой.
Да-да-да, но это, в принципе, не такая большая проблема, потому что они есть. И эти места интересны тоже для посещения. Может быть, какие-то вещи, связанные с как раз легко усвояемыми идеями Канта, но, мне кажется, ни в коем случае не... стоит пытаться в рамках школы погружать детей в сложную проблематику философскую, связанную с Кантом. Конечно, можно что-то взять из этики, которая вполне может быть объяснена доступным языком, и, собственно, этика Канта, она и во многом сделала его славу. Конечно, что-то можно преподать из тех его идей, которые легли в основу, естественно, научной картины мира, потому что Кант, он ведь и изложил одну из гипотез формирования Вселенной по законам механики, и эта гипотеза получила название гипотезы Канта-Лапласа, хотя сейчас некоторые физики стараются Канта убрать из этого названия, да, в пользу Лапласа, но на самом деле в свое время и Кант поправил Лапласа, который посчитал, что это он все придумал.
Но это вечный спор физиков и лириков, мы же прекрасно знаем, что физики не считают наукой все, что связано с... доказательные базы.
Да-да, ну у Канта на самом деле там и доказательства были, и главное, что он на фундаментальном уровне промыслил, то есть выдвинул дебютную идею, которую уже просчитал Лаплас как гениальный математик, потому что, конечно, Кант не обладал теми знаниями, потому что Лаплас этим занялся на 50 лет позже, чем Кант сформулировал свои идеи. Также Кант является одним из отцов-основателей сейсмологии вместе с маркизом де Помбалом, премьер-министром Лиссабона. И это событие 1755 года, когда Лиссабон был разрушен сильнейшим землетрясением. То есть эти все моменты, они вполне доступны для понимания, для изучения, и могут как, скажем так, кусочки истории наук естественных, как в основах этики, они могут преподаваться вполне.
Да, чуть позже, спустя 2 минуты, я предлагаю тебе порассуждать на тему того, что, быть может, может Калининград и в этом случае станет экспериментальным проектом в системе образования Российской Федерации, потому что, согласитесь, ну, с чего-то же, наверное, надо начинать. Я напомню, что только у нас Валентин Балановский, кандидат философских наук, научный сотрудник БФУ имени Канта, и, естественно, мы говорим, о ком же вы думали? Об Иммануиле Канте.
Только у нас. На FM 107.2.
16 минут первого в нашем городе. Сегодня прекрасная погода, располагает к прогулкам. И можно сегодня, кстати, и поступить, как это очень любил делать наш друг Иммануил Кант. Он любил совершать пешие прогулки по нашему городу, по набережным, променады. Ну, то есть почувствовать себя настоящим калининградцем. Валентин Балановский, мне кажется, поддержит эту инициативу.
Абсолютно.
Да, почему бы, кстати, не устраивать прогулки вместе с Кантом? Не было ли такого у тебя инициативы?
Такая инициатива, она есть, она уже фактически реализована. Есть замечательный проект «Народный экскурсовод», и в рамках этого проекта «Народные экскурсоводы» разработали маршрут тропами Канта. И уже люди ходят, гуляют.
Чью тропами?
Ну, или там следами Канта. В общем, кантовский маршрут, да. Тропой у Канта, да. То есть кантовский маршрут, он действительно существует, и люди уже по нему ходят и прогуливаются.
Я напомню нашим слушателям, что только у нас в нашей студии в прямом эфире Валентин Балановский, кандидат философских наук, но с моей легкой руки, мне кажется, все очень скоро случится.
Спасибо.
Валентин Балановский, кандидат философских наук, научный сотрудник БФУ имени Канта, и говорим мы, конечно же, о Канте. Но чуть ранее мы стали говорить о возможном введении кантоведения в предмет краеведения в калининградских школах. Ну, потому что, мне кажется, именно калининградцы знают о Канте гораздо больше, вернее, больше всех, нежели остальные жители нашей Российской Федерации. Но отсюда возникает вопрос. Не является ли Кант таким вот образом, ну, нашим таким единственным коньком, таким, быть может, каким-то преимуществом и одним из очень немногих предметов туристической привлекательности? Что таким образом, мне кажется, нивелирует его глубину размышлений, философских размышлений? Потому что, Кант, ну, домик Канта. И люди просто начинают оперировать его именем, не понимая, о чем вообще все это было.
Ну, мне кажется, что здесь нужно, конечно, всегда разделять, какой характер интереса к Канту. Есть интерес специалистов, и специалистов вряд ли отвратят какие-то вещи, связанные с индустрией развлечений, с туризмом. Есть люди, которым просто интересно сама личность Канта. Вообще, мне кажется, что Кант — это уникальный пример того, как жить в городе, который считается провинциальным. Ну, на тот момент уже Кёнигсберг не был столицей, это уже была провинция. И, тем не менее, не чувствовать своей какой-то обделенности, что не в стольном городе он живет, работает, и при этом достичь больших успехов. То есть даже как пример человека, который сам себя сделал, по большому счету, не привлекая какие-то ресурсы административные, семейные, и за счет своего разума прославился, мне кажется, что это уже само по себе интересно и может привлекать и вызывать интерес. И поэтому вот все, что делается в плане развития Канта, ну, может, не очень хорошее слово, как бренд, да, да, туристического, это не так уж и плохо, потому что, ну, с другой стороны, как мы приобщимся к глубине философии Иммануила Канта, если мы даже не услышим это
да,
имя.
Да, безусловно,
нигде.
Конечно, действительно, с чего-то надо начать. Мы сегодня уже неоднократно об этом говорили. Но я неспроста стала говорить про истоки, скажем так, обращения к размышлениям Иммануила Канта, именно начиная с Калининградской области. И, в принципе, у Калининграда есть в этом отношении вот именно преимущество пионеров. Потому что почему бы Кант не стал бы известен на всю Россию. Я понимаю, что над философами, которые живут на большой земле, ну, так будем условно говорить, возможно, их волнуют больше размышления Бердяева, то есть, потому что они гораздо ближе именно к православной культуре, к традиционным религиозным течениям и всевозможным вот таким философским размышлениям. И Кант со своей, быть может, весьма легковесной, такой очень западноевропейской позицией, своим образом жизни, быть быть может, здесь есть некое противостояние. Но, быть может, для философов и хорошо именно вот это противостояние?
Да мне кажется, нету тут никакого противостояния на самом деле, потому что Кант прекрасно понимал, что человек, он обладает двумя природами, и той природой, которая относится к миру естественного, да, и той природой, которая относится к миру свободы. Поэтому для нас никакого противоречия нету. Его манера, его поведение — это какая-то внешняя оболочка для, допустим, очень глубоких мыслей, которыми он обогатил мировую культуру. И если спрашивать о том, интересна ли специалистам философия Канта по всей России, я скажу, что, безусловно, интересно.
И а в какой момент это произошло?
В какой момент это произошло? Да дело в том, что он как-то и не угасал, и дело в том, что даже до революции увлечение Кантом, оно было довольно масштабным. И даже наши философы были пионерами в такой области, как неокантианство. И поначалу, конечно, тон задавали немецкие коллеги, германские, но впоследствии мы вырвали это знамя и повели мировую философскую мысль в области неокантианства вперед. И всем вам хорошо известный Андрей Белый, поэт-символист, он как раз один из таких пионеров неокантианства, и, по сути, ему даже грозило занять неокантианскую кафедру в Германии. Но он, скажем так, предпочел судьбу не философскую, а поэтическую, писательскую. Но это не отменяет его заслуг. И сегодня в России тоже этот интерес довольно силен и в области неокантианства, и в области непосредственно кантианства, да, кантовской мысли. Потому что Кант сделал очень много таких вещей, которые впоследствии сказались на развитии философской мысли и русской религиозной, и материалистической мысли. Поэтому интерес не ослабевает, он силен, и даже представители, ну и даже Соловьев, он, Владимир Сергеевич Соловьев, да, он по сути отец русской философской мысли.
Не тот Соловьев, о котором вы подумали, да, гораздо значительнее, да.
Да, он как раз во многом опирался на идеи Канта, и, может быть, в сфере, в теории познания он очень сильно критиковал Канта, однако этика Канта вполне согласуется с концепцией Соловьева. Конечно, несколько модифицированный, преобразованный. И мы это видим даже на последователях Соловьева, как, например, известный довольно философ Николай Ануфриевич Лосский, большой специалист в области истории русской философии. Как раз его этическая концепция «Царствие Божие» очень похожа на кантовскую концепцию «Царства целей», то есть некий идеал общества, где люди могут жить не... Точнее, это как люди, разумные существа, могут жить, не мешая друг другу.
Но это интерпретация Канта или же это просто параллельная работа?
Это, скажем так, спровоцированное Кантом развитие нашей мысли. То есть, конечно, эти концепции обогащены и другими содержаниями, которые характерны для русской религиозной философии. Но, тем не менее, мы отчетливо видим след Канта в работах наших философов. Причем этот след был развит и превращен в какое-то новое качество, что позволило, в принципе, русской философской мысли, не только религиозной, задавать тон в мировой философской мысли. Правда, мы не всегда об этом знаем, помним и как-то хорошо к этому относимся, потому что, к сожалению, есть, конечно, такое странное отношение к своим мыслителям, да, к своим пионерам, как нет пророка в своем отечестве.
Ну да, и, кстати, благодаря твоей деятельности и деятельности твоих коллег-философов сложно переоценить влияние Канта, получается, тогда на умы всего человечества, так по большому счету, ну, все думающих людей, скажем так.
Конечно, потому что, по сути...
То есть это, извините, перебью, это не, скажем так, не преувеличение его значения и...
Нет.
Дабы преувеличить туристическую привлекательность нашего региона.
Нет, нисколько, потому что, по сути, он действительно вернул человека в центр мироздание в каком-то смысле, что было не характерно для тенденции того времени, ну, по крайней мере, не для всех, скажем так, направлений мысли. Он действительно сделал очень много, в чем мы сегодня живем.
Если, завершая наш разговор, хотелось бы уже спросить лично тебя. Когда ты занялся изучением контента, ты же наверняка занялся, потому что увлекся, вот лично тебя, твои, наложил ли это отпечаток на твои какие-то черты характера?
Ну, не знаю, отложило ли это отпечаток на мои черты характера, потому что тут больше все-таки воспитание до кантовского периода сказалось.
Ну, то есть у тебя есть период до канта, да?
Конечно, потому что активное увлечение кантом приходится на четвертый курс, когда я писал курсовую работу, потом дипломную, потом диссертацию, и это сейчас продолжается. Но могу сказать, что какие-то вещи, естественно, они проникают в сознание.
Ну, например?
Ну, хотя бы в плане изменения точки зрения на мир, на действительность, потому что Кант сказал, что нету, ну, я не буквально эта цитата, да, что нету никакого знания, кроме знания человеческого. То есть мы не можем познавать иначе, как человеки. Вот, соответственно, это немножко другая картина мира.
А отразились ли его образ жизни, который тебе известен, допустим, гораздо больше, чем кому-либо, на твоих привычках? Стал ли ты пунктуальным?
Я не могу вставать рано утром и сразу приниматься за работу. Тут, в этом плане, наверное, есть к чему стремиться.
То есть к тебе еще до Канта еще далеко.
Да, далеко, да. Слава богу, до Канта мне еще далеко.
Но я просто, мне очень нравится, когда мы можем в своем эфире с нашими гостями поговорить о действительно каких-то очень значительных вещах вот так легко и непринужденно, потому что, мне кажется, именно основой всех философий в этом мире является отсутствие переоценки собственной значимости на этой земле.
Конечно.
То есть
конечно.
К этой жизни нужно относиться легко и непринужденно, к чему мы вас и призываем.
По крайней мере, Кант призывал к себе сильно серьезно не относиться.
И правильно сделал. Именно за это мы его любим и благодарим Валентина Балановского, кандидата философских наук, известного нашего кантоведа, научного сотрудника БФУ имени Канта, за то, что он пришел к нам в студию, и мы смогли вот так вот весело, балагуря, поговорить о великом и прекрасном. Встретимся в эфире чуть позже. Меня зовут Оксана Акмаева. Желаю вам доброго дня и до встречи в эфире. Пока.
До свидания. Пока.
Только у нас. На FM 107.2.